Колхоз Хиросима в девичестве прозывался «Знамя коммунизма», о чем до первой катастрофы свидетельствовал большой жестяной щит, установленный у своротка на колхоз со стороны дороги Припять-Овруч. Этот щит стоял там и до сих пор, но только никакого знамени и никакого коммунизма разобрать на нем было уже нельзя. Вместо этого на щите краснел зловещий силуэт, напоминающий классический ядерный гриб. То ли поэтому, то ли из-за высочайшей степени радиоактивного заражения во время второй катастрофы, этот уровень и назвали Хиросимой, в честь того самого многострадального японского города, стертого с лица земли атомной бомбой демократической американской военщины 6 августа 1945 года. Припоминаю, что тогда, в августе 45-го, американская военщина распистонила еще один город – Нагасаки. Но у нас в зоне никакого Нагасаки пока нет. Видать, по недостатку эрудиции у тех, от кого это зависит. Колхоз отличался от прочих мертвых населенных пунктов зоны. Во-первых, сравнительно хорошей сохранностью матчасти и жилфонда. Во-вторых, относительно малым количеством шатающихся по его окрестностям мутантов. Но было отличие и в худшую сторону. А именно, здесь было полно разнообразных архивредных ловушек, в которые превратились многие сооружения и элементы ландшафта. Феноменально высокий уровень радиации, который продержался в Хиросиме на протяжении 15 лет, привел к множественным нарушениям молекулярной структуры многих материалов. Стекло здесь было чудовищно хрупким. Хватало одного прикосновения, чтобы витрина сельпо рухнула вниз отточенной гильотиной, отрубая вам руку. Я не преувеличиваю, мой старый приятель сталкер Карась действительно лишился кисти. Целый ряд кирпичей в стенах превращались в своего рода губки, по-прежнему сравнительно твердые, но при этом очень ломкие. Зайдешь в какой-нибудь с виду крепкий сырачек, чтобы там переждать выброс, а этот сырачек тебя с удовольствием под собой и похоронит. Вспомнили любимую застольную байку Сидоровича? Так она про Хиросиму. Но больше всего, конечно, там было волчьих ям. Идешь себе по местному Бродвею, на совесть заасфальтированному капризскому пленуму ЦК КПСС 1985 года, любуешься красотами родного края, прелестной маленькой жаркой, бодренькой мясорубкой, могучим богатырем гравиконцентратом, песенку мурлычешь насчет охотников за хабаром и слизи цвета ультрамарин, как вдруг хрясь и опа! И обнаруживаешь себя в трехметровой яме, а заполненной невесомой пылью. Вот поэтому в колхозе Хиросима перемещаться по улицам с твердым покрытием было категорически противопоказано. А за их пределами следовало выбирать участки, заросшие наиболее густой травой. Угадали почему? Да потому, что густая высокая трава имеет глубокую корневую систему. Каковая система, естественно, находится в нормальной земле, а не в рассыпчатом, рыхлом, мертвом шлаке, сформированном из некогда нормальной почвы воздействием быстрых нейтронов. А густую траву, напомню, ваш комбат, увы, не любит, справедливо опасаясь аномальной фауны. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Битых 3 часа мы сталкерили от границы уровня до силосной ямы, обозначенной на схеме, которую тигренок потибрил у своего ученого-братца Стасика, как наиболее вероятное вместилище кварцевых ножниц. Наша силосная яма являла собой простейшего представителя своего вида. Это был бассейн глубиной 5 метров со стороной 7 метров. Стены и дно бассейна некогда были забетонированы, а сам он, разумеется, наполнен разными типами силоса. Но поскольку первая катастрофа произошла в конце апреля, к тому времени почти весь силос колхозная скотина успела за зиму выесть. Ну а нового силоса наделать не успели, потому что весна. А потом грянула эвакуация. Остатки силоса, естественно, сохлись в малоаппетитную корку, которая сейчас даже и не воняла. Одна из стенок силосной ямы со всей очевидностью подверглась усиленной бомбардировке нашими любимыми быстрыми нейтронами и, так сказать, переродилась. Об этом свидетельствовал мумифицированный труп Припять кабана, придавленный огромным отломком пористого бетона. Но отнюдь не этот труп привлек мое внимание, когда я, вдоволь набросавшись болтиков, все-таки отважился заглянуть внутрь ямы. Стена, противоположная той, у которой раскачивалась мумия кабана, тоже обнаруживала все признаки физической ненормальности. Больше всего она была похожа на пещерный город Чифут-Кале, куда любят возить лоховатых крымских туристов. Нижняя половина стены была густо изъедена, так сказать, пещерками, которые жались одна к другой безо всякого порядка. Однако, в отличие от пещер Чифут-Кале, все эти отверстия были закрыты на вид тонкими, но совершенно непрозрачными пленками. Этим аномальная структура походила на пчелиные соты, где в каждой ячейке лежит личинка, а сама ячейка надежно запечатана восковой крышечкой. «Вот, посмотрите! Это те самые каверны, существование которых предугадано отчетом Стасика!» «Ну и в которой из них выросли кварцевые ножницы? Там не предугадано?» «Нет, придется искать методом перебора. Вскрыть каждую ячейку, посмотреть». «Посмотреть?» — взвился я. «А ты хоть бы приблизительно представляешь себе, что может прятаться в любой из этих ячеек? Ты думаешь, они все набиты ценным хабаром, перевязанным ленточками с надписью «Тигренок, возьми меня домой»? Ты так думаешь?» «Ну, мне...» «Как я и думал, ты никак не думаешь». Тигренок кивнул, потому что был честный. Как часто бывает с опытными сталкерами в зоне, следующее действие я проделал чисто на автомате. Переставив переключать режимов огня в положение одиночный, я прицелился в перепонку, которая закрывала крупнейшую из ячеек, и выстрелил. К счастью, перепонка оказалась совершенно неэластичной и по своей структуре напоминала местное хрупкое стекло. От попадания пули почти вся она осыпалась, открывая нашим взором пустоту. Однако я не собирался останавливаться, и уже третья по величине ячейка, вскрытая мною подобным образом, сверкнула. О, я никогда ни с чем не спутаю это чарующее сияние. Сверкнула кварцем. Не тем обычным, который встречается за пределами зоны, но тем, что водится только здесь, по эту сторону периметра. Аномальным кварцем, который похож на бриллиант значительно больше, чем хотелось бы экспертам по фальшивым драгоценностям. В обыденном смысле кварцевые ножницы на ножницы похожие совсем не были. А в своем естественном первозданном виде они представляли собой пару сверкающих вертикальных образований, так сказать, сталактит и сталагмит. Они, сталактит и сталагмит, были остриями нацелены друг на дружку. Каждый из них имел длину примерно полметра. И уж, конечно, не были эти сверкающие лезвия соединены гвоздиком, как думают некоторые идиоты. «Это оно? В смысле, они? Ножницы?» — дрожащим от волнения голосом спросил тигренок. «Без вариантов». От этих слов я сразу перешел к делу. Первонаперво я достал веревку. Ту самую, которую мы использовали вчера для преодоления свинцового колеса при помощи тарзанки. Я нашел в нескольких шагах от края силостной ямы металлическую петлю, образованную гнутой арматуриной, выходящей из бетонной плиты. Вот уж воистину вездесущий элемент русского пейзажа. Хоть в зоне, хоть за ее пределами. Я споро привязал веревку к петле и бросил ее смотанный клубком конец вниз, в яму. По этой веревке я собирался спуститься вниз и проделать самое элементарное действие, какое только можно себе представить. Отломать обе половины сверкающих ножниц от ячейки, к которой они приросли. Даже не глядя на веревку, я взял ее в руки, дернул за нее, чтобы удостовериться, что держится она как следует. И тут веревка порвалась. В смысле лопнула. Я с изумлением возрился на витой нейлоновый линь, выдерживающий вес до 1800 килограммов. Как это в принципе могло порваться? Увы. Одного взгляда на место разрыва мне было достаточно, чтобы получить ответ. Проклятый жгучий пух. Это был он, а точнее его споры. Но когда? Когда его споры успели внедриться в веревку? Разве были контакты с потенциально зараженными поверхностями? Ведь я купил веревку меньше недели назад. Она новенькая совсем, чистенькая, прямо из магазина. Но тут я вспомнил наши вчерашние с тигренком подвиги. Вспомнил свинцовое колесо и тарзанку, которую устроил тигренок по моей указке для прыжка через колесо. Вспомнил и смачно выругался. Что еще я мог сделать?